Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Ближайшая суббота – это день поминовения усопших, Мессопустная родительская суббота. И этот день, конечно, лишний раз нам напоминает о том, от чего, в общем, современный мир как-то старается бежать, чего старается избегать. Это мысли о смерти. И сегодня как раз мне хотелось бы поговорить о том, как современный мир относится к смерти, и как относятся к ней христиане, верующие люди вообще. Вот принято считать, что в современном мире смерть – это нечто табуированное. Но взгляды, конечно, у современных людей, несмотря на все обилие мировоззрений, вероисповеданий, взглядов и отсутствие этих взглядов, они очень разные. Вот мне приходилось видеть статью, например, в которой говорилось о том, что последние годы и в Европе, и у нас тоже у определенных групп людей даже развилась определенная мода на смерть. То есть вот это вот все обилие черного цвета, стремление людей вот покупать даже какие-то антикварные вещи, связанные там вот с чьей-то смертью, какие-то символы, вот начиная от черепов, там, заканчивая гробами и так далее. Ну, в любых магазинах мы можем это увидеть. Вот как, отец Алексей, вы как священник, вот вы общаетесь, сталкиваетесь с людьми, в том числе и впервые приходящими в храм, бываете и совершаете службы погребения усопших, встречаетесь с родственниками при этом. Как вам кажется, вот каково отношение современного мира сейчас к смерти?
Пока не встречал любителей моды на смерть, то есть гробов и черепов, но встречал скорее совершенно другое отношение, противоположное. Проводив в последний путь несколько тысяч человек, потому что приходилось быть священником долгое время и на кладбище, и сейчас наша община пытается построить храм на кладбище, я как-то привык к этим разговорам. Ну, в общем, это отношение христианское. И вот когда в нерелигиозной среде у людей, мало общающихся с церковью, заводишь разговор о смерти, ну, в самых разных формах, то вдруг замечаешь, как то ли испуганно, то ли удивленно.
Но начинают... Люди иногда реагируют, как будто это что-то неприличное. Вот такая реакция.
Да даже не так. Они начинают расширять сегодня глаза. Вроде бы даже страх появляется. Если бы только неприличие, это еще бы полбеды. Человек пугается. То, что неприлично говорить о смерти в современном обществе, это, конечно же, верно. И это отторжение всех мыслей и разговоров о смерти, оно, конечно же, прежде всего связано со страхом человека перед смертью. Когда мы провожаем в последний путь усопших, то постоянно приходится наблюдать следующую картину. Есть близкие родственники, которые подходят к гробу и прощаются с усопшим, и лобзают усопшего. Но есть большинство людей, которые, ну, пришли проводить товарища, подругу, дальнего родственника, и когда подходит их очередь попрощаться с усопшим, подойти к гробу, то ощущается испуг, ощущается какая-то неуверенность, и нередко замечаешь в таких людях даже брезгливость покойнику, как к чему-то нечистому. Хотя один раз в жизни довелось мне увидеть вообще потрясающую ситуацию. Отпевали молодую женщину, лет 20. Принесли закрытый гроб. И оказалось, что она больна то ли чахоткой, то ли вот что-то с этим связано, ну, по крайней мере, достаточно заразным. Сотрудник похоронной службы предупредила меня об этом и сказала, что родственники попросили открыть гроб. «Но вы, батюшка, — она сказала, — ближе, чем на 3 метра, старайтесь к гробу не подходить». И я к своему сначала, может быть, ужасу, а потом удивлению и даже благоговению увидел, как, начиная с отца, который целовал свое умершее чадо в уста, в лоб, и кончая почти всеми присутствующими, все подошли к покойной, все прощались с ней. Вот такая очень трогательная картина. но, к сожалению, встречается она очень и очень редко. Большинство людей стараются не думать о смерти, не говорить, смерть сама придет, потом будем думать. И вообще, одним из самых легких способов смерти считается смерть во сне.
Как раз самый внезапное, вот когда шел, умер посреди дороги.
А
раньше боялись ведь, да?
Да, раньше избави меня от напрасной смерти, молимся мы в молитвах, то есть внезапные смерти. По христианскому пониманию человек должен пережить этот опыт умирания, для того, чтобы его душа, она могла еще как-то примириться с Богом. Может быть, какая-то последняя мысль, чувство мелькнет у человека спасительное для него, помощь для него, поддержка его души. А большая часть людей боятся этого явления, бегут от реальности. Но от реальности ведь не убежишь.
А вот есть такое представление, что существуют атеисты в чистом виде. На мой взгляд, это большое преувеличение или ошибка, потому что атеист в чистом виде, он, в принципе, смерти бояться не должен, как мне кажется. А мы видим, что атеисты точно так же, как и большинство других людей, то есть люди, называющие себя атеистами, тоже избегают разговоров о смерти, или избегают, или наоборот, с каким-то аффектом об этом говорят излишним. Какое-то неестественное в этом чувствуется нечто, потому что, но так если рассудить, то атеист ведь не должен бояться смерти, потому что там просто небытие. Ну, вот как животные не боятся, там только инстинкты какие-то их действуют, страха у них нет. Вот, а точно так же и человек должен рассуждать так, что смерть – это явление совершенно естественное, сделать с этим ничего нельзя, соответственно, и бояться этого нет никакого смысла. А тем не менее люди боятся, несмотря на свой атеизм, который они декларируют.
Вообще страх перед смертью считается современными психологами основным человеческим страхом. И все остальные страхи, тревоги, боязни, волнения, они являются производными от этого самого главного страха перед смертью. И если даже человек не задается вот этим вопросом, старается действительно гнать от себя эти мысли о смерти, все равно у него внутри, в душе, в подсознании они стоят. Стоят очень остро. И нередко в разных формах дают о себе знать. И создаются как бы такие защитные механизмы. Это большей частью образ жизни какой-то. Это различные теории, различные какие-то философские системы, чтобы прогнать этот страх. Как-то найти объяснение и оправдание смерти. И вот в том числе различные материалистические, ну скажем, безбожные учения, это тоже одна из таких попыток как-то объяснить смерть, сделать ее рациональной, рационализировать зло, для того, чтобы притушить, а то и вообще избавиться от этого страха. Но какие бы теории ни создавались, как бы они ни были стройными, красивыми, правдоподобными, ведь душа человеческая, она живет не только какими-то мировоззрениями и теориями. Живая человеческая душа, она испытывает потребность внутреннюю в бессмертии. И действительно, назовем, не атеист назовем это, а неверующий человек, вот так скажем, неверующий в Бога, неверующий в бессмертие души, он по всем бы определениям не должен бояться смерти, потому что бояться неизвестного, непонятного, загадочного, а для него, казалось бы, все ясно. Умрем, как говорил дед Ерошка у Толстого, барин, трава вырастет, умрем, трава вырастет.
Ну и Базаров говорил, что лопух вырастет, да?
Да, совершенно верно, лопух вырастет. Что тут бояться-то? И тем не менее, даже сталкиваясь с людьми, которые отрицают бессмертие, душу и вечность, я обнаруживал в них вот этот внутренний затаенный страх. Потому что и разговоры о смерти, и какие-то вещи, связанные не только со смертью, но даже и со страданием человеческим, но даже и с какими-то скорбями, переживаниями, горем, каким-то состарением, с болезнью. Это тоже все предвестники смерти. Люди не хотят иметь дело. Не хотят об этом вообще ничего не говорить, не слышать, не рассуждать, предпочитая замалчивать этот вопрос, находя какие-то для себя самые, ну, банальные, избитые, может быть, простые фразы, которые бы вот сейчас, на этот момент, сумели бы их успокоить, сумели бы их утешить. Но внутренний страх, он все равно в человеке живет, он все равно в человеке пребывает.
Вот то, что сейчас очень часто люди боятся, избегают сказать родному человеку о том, что у него, допустим, неизлечимая болезнь какая-то, да, в этом же тоже какой-то страх, но уже не за свою смерть, а перед смертью близкого человека. Людей боятся вот шокировать, боятся расстроить, боятся, что человек перестанет бороться за жизнь, если он вот будет думать о смерти. Иногда бывает даже, что священника избегают позвать именно для того, чтобы человек вдруг не подумал, что его дела совсем плохи.
Совершенно верно. Вот это все результат такого материалистического отношения к жизни, которое предполагает постоянный страх перед смертью. Он никуда не исчезнет, он всегда будет присутствовать. Что там бояться сказать умирающему его смерти? У нас любое напоминание о смерти, я вообще удивляюсь, как у нас рекламу каких-то ритуальных служб еще пропускают, не запретили. То там видишь свечку какую-то, ритуал написан, то здесь. Как-то в новостях мне довелось видеть, как в одном из городов сделали стеклянный катафалк, и там гроб. И все у жителей города возмущение вызвало. Вот она, нерелигиозная среда и реакция. Каждый бы православный человек, верующий, в былые бы времена, увидев гроб, что бы он сделал? Снял шапку, перекрестился и помолился о упокоении души. Вздохнул бы в своем сердце, сказал, «Как знать, может быть, я скоро пойду этой же дорогою». И эта благая мысль помогла бы ему избавиться от недостатков, грехов, быть более собранным. Умирающему бояться сообщить о смерти и даже все... Ой, вы знаете, тут вообще кощунство какое-то происходит. Даже насмешка какая-то ужасная. Человек умирающий лежит буквально уже последние дни доживает. Он знает, что он умирает причем. Это ведь давно уже об этом писалось и говорилось, что... Человек смертельно больной, он, как правило, всегда знает, что он умирает, он уходит из этой жизни. Но сам он молчит, потому что боится огорчить близких, чтобы они не подумали. Они же не молчат.
Они говорят, что все будет
да,
хорошо,
да, они говорят, поправишься. Да ничего, ничего, ты скоро на поправку пойдешь, бегать еще. Ой, какие мне доводилось страшные даже истории слышать. Женщина. 3 дня не ест, не пьет, больная раком тяжело. Вот только тяжелое дыхание, умирает. Муж начинает ей делать искусственное дыхание. Мне самому доводилось находиться у постели умирающих и видеть, как на моих глазах уходил человек из жизни, и остолбенелые родственники, когда немножко очухивались, кричали, надо скорую срочно вызывать, надо скорую срочно вызывать. Вот какое-то неприятие того, что есть. Вот вспоминаю свою покойную мать, которая тяжело болела перед смертью и знала, что она уйдет из жизни. И, в общем-то, просила только обезболивающих лекарств. О каком-то лечении, каких-то таблетках даже разговору никакого не было. «Сколько уж дано, — говорила она, — столько проживу». Чего из последних-то сил вытягивать? Для чего? Лучше действительно вот эти дни, минуты, месяцы, в которые человек находится в таком состоянии, может быть, о другом о чем-то подумать. Не о таблетках и лекарствах, не о выздоровлении, а может быть, чуть-чуть жизнь свою прокрутить в голове своей, вспомнить что-то. А лучше всего, конечно же, покаяться перед Богом, перед людьми за свои грехи и дурные дела.
Отец Алексей, ну получается, что родственники, это не их святая обязанность вот до последнего часа, минуты стараться сделать все для того, чтобы вот потом себя не корить, что мы сделали все, что можно для того, чтобы человек прожил подольше. Часто бывает, что люди потом себя ругают и корят, что они что-то не так сделали, что вот если бы вовремя вызвали врача, вот если бы вовремя обратили внимание на какие-то результаты анализов, если бы вовремя вот такое-то лекарство или увезли бы вот в конкретную больницу, то, может быть, можно было как-то жизнь продлить человеку.
У людей после смерти близких очень часто появляется вот это чувство вины. Но так как, к сожалению, людьми-то мы оказываемся, ну, скажем, прямо не очень духовными, такого материалистического плана, то это чувство вины как раз направлено вот в эту сферу. Думают больше, что что-то не сделали, что-то не исполнили. Можно, ой, покойная моя маменька опять же говорила, да что я, говорю, что я, вон Брежнева, какие врачи лечили, а что толку, умер все равно. Это связано с неприятием смерти. С одной стороны, казалось бы, человек, ну, далекий от веры, должен понимать, что вот механизм отработал, часы сломались, все гайки открутились, пора его на свалку выкидывать, скажем так. Это рассуждение материалиста, логически доведенное до конца. А с другой стороны, какое-то вот такое цепляние за физическое бытие. Очень редко приходят люди и говорят: я виноват, виновата перед умершим, виновата тем, что прощения не попросила перед смертью, что раздражалась на покойного покойную, что мало у постели была и держала за руку, что ласковое слово не сказала. Вот этого, к сожалению, почти не бывает. Это как-то мы не замечаем. А ведь это, наверное, в 1000 раз важнее, чем физическое бытие. Важнее, чтобы душа человека ушла из жизни примиренной, успокоенной, умиротворенной и окруженной духовной заботой и лаской.
Есть ведь еще, на мой взгляд, вот такой способ убежать от смерти в современном мире. Это считать смерть каким-то несчастным случаем. Что люди просто еще не открыли какие-то механизмы старения, не могут им противостоять. Что найдутся какие-то способы, какие-то лекарства. Ну, недаром же многие богатые люди на Западе, как известно, вот есть такой способ сейчас – то ли заморозки, то ли полностью человека замораживают. Ну, это, кстати, еще у советского фантаста Беляева был роман на эту тему. То ли там какие-то части его, чтобы по ДНК потом его клонировать, восстановить и так далее. Вот это стремление есть. Оно было, кстати, и у нас в России, если мы вспомним философа Николая Федорова, который призывал посвятить людей, свою жизнь, смысл своей жизни видеть в воскресении ушедших из жизни отцов. Так что вот есть еще такой способ, просто не признавать, что смерть – это вот нечто неизбежное, бороться с ней.
Тут еще можно вспомнить одного деятеля по фамилии Гробовой,
да-да-да,
небезызвестного.
Да. Который... Но он же мошенник.
Но это же все вещи одного порядка. И они, как мне кажется, исходят вот из чего. Они исходят от потребности души в бессмертии, потребности души в вечности. Я вот и сам себя вспоминаю, свой опыт в молодости, когда стал осознавать, что придет время, и меня в этом мире не станет, то в первые мгновения удивился. Как же так? Вот будут ходить по улицам люди, будут любить, радоваться, встречаться и так далее, и так далее. Книги читать. Жизнь пойдет, а меня не будет среди нее. И что толку то, что я жил какой-то короткий миг в этом мире, если все стерто, все забыто, небытие. И эта мысль меня настолько поразила, что я внутренне с ней не согласился, помню. И почувствовал как-то сразу же, что душа вечная, что не может такого быть, чтобы душа исчезла из этого мира. И весь мой опыт, все мои переживания, чувства, радости, чтобы они исчезли вместе со мною. Я думаю, что у каждого человека в той или иной степени есть вот эта внутренняя потребность к вечности, к бессмертию. Будучи молодым священником, я был приглашен исповедовать и причастить одну старушку, и меня это поразило. Поразило тем, что это была женщина 83 лет, не больная, но просто человек уже ветхий и дряхленький. И она сидела с тоской в глазах, смотрела на меня и неожиданно сказала: «Батюшка, вот еще бы лет 10 пожить, хотя бы еще лет 10 пожить». Я очень сильно удивился, потому что как-то принято считать, что пожилые люди, они стремятся к смерти. Но они порой и сами дают такой повод, начинают немножечко кокетничать. «Ой, да помереть бы уж скорее», так немножечко бабушки, немножко в таком духе начинают разговаривать. Это вот они «помереть бы скорее», хоть одна откроет в 12 часов ночи двери незнакомому человеку, да ни за что на свете. Помереть бы скорее, но за жизнь цепляться будут крепко и крепко. И вот, глядя на эту женщину, я подумал, а что изменится через 10 лет, если человек не измучен какими-то физическими, духовными трудностями, душевно здоровый, то пройдет и 10 лет, и 100 лет, и 1000 лет. Жажда жизни, она не прекратится. Жить человек не устает. Бытие лучше небытия. И вот сам с годами сейчас замечаю еще одну такую очень интересную особенность, которая, конечно же, мне не приходила раньше в голову. Я думаю о том, что вот взять и сбросить мне сейчас лет 10, а то и 20, да даже 30, и выйду из дверей этой студии и совершенно не почувствую, не замечу этих изменений. Все те же самые чувства, все те же самые радости, мысли, что когда-то и в молодости. Ну, конечно же, я изменился, опыт добавился и все прочее, но душа не стареет, душа вечно молода. И вот это стремление души человеческой к бессмертию не могли преодолеть даже атеистические системы. Я вспоминаю, как на уроках обществоведения замечательный наш педагог, очень искренний коммунист, но не член при этом, конечно же, партии, объяснял нам и говорил: «Ребята, вы знаете, а ведь человек, он вечен, потому что вечная материя. А мы состоим из материи, из атомов. И вот умрет человек, положит его в землю, там начнутся процессы химические, и ваши атомы, молекулы, они соединятся с другими, начнется другая жизнь, на вашей могилке вырастет трава, пойдет коровушка, скушает траву, сделает лепешку». Ну, это я уже от себя добавил про лепешку. Одним словом, жизнь продолжается.
Круговорот.
Да, в такой форме, но потребность бессмертия. Да и многие из нас с вами помнят плакаты, которые висели на всех улицах и перекрестках. Ленин нарисованный держит свое пальто, и при этом надпись, слова Маяковского: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить».
А вот смотрите, какой у нас здесь на обелиске-то героем гражданской войны надпись.
А что там?
Помните,
такое?
Мы будем Нет. жить в частице вашего великого счастья. То есть это даже на уровне атеизма постоянно проговаривалось.
Совершенно верно.
Мы будем жить в следующих поколениях и так далее.
Хотя вот с точки зрения атеизма такого последнего, это полный абсурд. Ну, в памяти какой-то жить, но личности-то ведь и не существует. Одним словом, существует потребность в человеке личного бессмертия.
Мне кажется, сложнее всего вот это в детях уничтожить. Вот я думаю, дети даже в атеистическом обществе вряд ли могут поверить. Они могут это на уроках там произносить, все внутренне как-то смириться с тем, что вот нельзя там о Боге говорить. Может быть, даже они и не услышат о Боге. Но вот я просто себя вспоминаю, вот дитя атеистического общества, в классе во втором, в третьем, я как сейчас помню эту сцену, это была зима, мы гуляли с подругой на улице, и почему-то мы смотрели на звезды. Я помню, там был какой-то такой теннисный стол, видимо, в теннис в настольный летом играли. Я помню, что я лежу на этом столе и смотрю в звездное небо. И подруге своей говорю, я, может быть, думаю про себя, но мысль вот до сих пор помню, что-то там все-таки есть. Это при том, что я ничегошеньки не знала, ничего мне не говорили, там теории эволюции, возникновения видов и все прочее.
И Канта вы не читали еще
к Канта
тому времени,
я не читала.
Который говорил о звездах в
небе. Да, 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 да. И тем не менее, вот это вот чувство, что не могу я умереть, это невозможно. Оно, наверное, в каждом ребенке. И первое столкновение со смертью, наверное, каждый человек помнит. Пусть это даже смерть какого-нибудь животного, как это потрясает первый раз, когда ребенок видит, и какое неприятие сразу возникает. Казалось бы, что такого, но совершенно естественно. А тем не менее, даже родители-атеисты ведь стараются ребенка уберечь от зрелища смерти. Умер любимый там песик или кошка, если это в отсутствие ребенка, его стараются там похоронить как-то, сказать, что он убежал там, не знаю, забрали его, но чтобы ребенок вот с этим ужасом не сталкивался. Иногда даже не берут на похороны дедушки или бабушки, на кладбище не водят, потому что понимают, что душа ребенка протестует против этого.
Тут, мне кажется, еще даже и пошире можно взглянуть на этот вопрос. Физическая смерть – это только вершина айсберга, общего тления, которое существует в мире. Оно есть удушевленное, недушевленное, но мы видим, что существует какое-то зло. И смерть – итог вот этого зла. И даже не самой, может быть, смерти мы боимся, а соприкосновение с этим таинственной силой, с этим таинственным злом. И, конечно же, человек протестует против этого зла. Он не принимает это зло. Он понимает внутренне где-то, бессознательно или сознательно, что смерть – результат зла.
Что это противоестественно.
Это противоестественно. Совершенно.
Что человек для смерти не создан.
Не создан.
Мне кажется, есть какое-то противоречие в христианском отношении к смерти. Ну, по крайней мере, вот так кажется со стороны, если посмотреть. С одной стороны, вроде бы христиане смерти и не боятся. И часто мы слышим от верующих людей, когда они про чью-то смерть говорят, или иногда даже про смерть своих близких, очень спокойно, что Бог дал, Бог взял и так далее. И вообще отношение вот считается, что христиане и не боятся, и относятся очень спокойно. А с другой стороны, мы в Евангелии читаем, что Господь почему-то плакал, узнав о смерти Лазаря. Как же так? И вот ну, таких противоречий я могу перечислить много, просто времени не хватит даже.
Действительно, если люди неверующие, равнодушны к смерти из-за того, что не хотят об этом думать и ставить перед собой этот вопрос, кажутся равнодушными, то порой у нас, у христиан, смерть вызывает какое-то привыкание. И разговоры о ней вызывают привыкание. Как привыкание вызывает у нас разговоры о благодати Божией, о покаянии, о грехе. Говорим об этом как бы про между прочим. Привыкли уже. И нас это уже не пугает. Когда я начинал свое служение, и особенно на кладбище, то где-нибудь на 100-м или 200-м отпевании мне сказали: ну что, батюшка, переживайте, вот когда гробик-то заносят в храм. Я говорю: да. Ничего, после 500-го не будете. Будете уже к этому спокойно относиться.
Но это коллеги-священники говорили?
И не только.
По опыту.
Ну и прихожане наши как-то вот так вот считали они, по крайней мере. Что, они даже считали, что хорошо вроде так вот относиться. Но, видимо, Господь меня хотя бы в этом сохранил. Потому что еще до того, как я стал священником, мне попались замечательные слова преподобного Иоанна Дамаскина. Один писатель в каком-то литературном журнале привел, и они очень сильно меня поразили. Это песнопение, составленное им как раз на погребение. Где этот человек, святой человек, монах, подвижник, аскет, которому уж, конечно же, беспокоиться о смерти, переживать о чем-то, совершенно нет никаких оснований, неожиданно говорит: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижду во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту». безобразну, бесславну, неимущую вида. И эти слова меня как-то очень сильно поразили. А действительно, каждый раз, когда я вижу в гробе усопшего, и звучат эти слова на отпевании, я думаю, как не плакать тут, как не рыдать. Снова и снова по образу Божию красота наша безобразна, бесславна и неимущая вида. Ну и еще, конечно же, большое влияние, большое впечатление производят окружающие люди, которые приходят проводить усопшего. Как правило, когда заносят гроб в храм и заходят люди, то как бы темнота такая входит в храм вместе с ними. Столько скорби, столько переживаний, растерянности, страха, что быть к этому равнодушным, черствым не удается. И слава Богу. Не могу сказать, что я каждый раз рыдаю у гроба, как Иоанн Дамаскин. Не могу сказать, что каждый раз сжимается горло, но все-таки какое-то участие, какое-то сопереживание и какие-то мысли в этот момент о смерти, о жизни своей, они всегда бывают. И это помогает мне. Помогает мне вообще в этом отношении к смерти. Ой, помню, отпевали нашего прихожанина. Старичок умер. Выносим тело. А другой уже пожилой дедушка подходит и говорит. Да, говорит батюшка, сейчас вот отпевали брата. И я, говорит, понял, что следующая очередь за мной. Ну, немножко расчувствованно сказал, но без какого-то содрогания, без страха. Я ему ничего не ответил. Что ты на это скажешь? Поэтому, конечно же, такая двойственность существует, но она зависит от нас с вами. И она обусловлена в целом нашей духовной, христианской, религиозной жизнью. Если мы вот так отмахиваемся от этих вещей, от горя чего-то, скорби, страдания, то это сказывается ведь и на всей нашей духовной жизни. Вообще, нужно сказать, что меня всегда как-то интересуют постовые службы, пассия и все, что связано с крестом Господним. Когда выносят крест на середину храма, когда выносят плащаницу со Христом. И вот если так разобраться, мы ведь тоже стоим у мертвого тела. Мы тоже, можно сказать, пришли на похороны, на отпевание. Звучат различные слова, трогательные молитвы. Но вот что происходит в этот момент в душах людей, сказать трудно. Хотя бы было бы неплохо, если бы каждый из нас в этот момент на такой службе стоял, и в душе у него было так, как будто бы он провожает одного из самых близких людей. Как будто бы он соприкоснулся со злом, с тлением этого мира. И сердце его защемилось. Чтобы это было не просто выполнение какого-то долга, чтобы не красота богослужения нас умиляла, а именно ощущение страданий, живое человеческое участие и скорбь о том, что есть в этом мире смерть, страдание и человеческое горе.
Что иногда очень огорчает и, как мне кажется, очень в плохом смысле удивляет и поражает людей со стороны в отношении верующих к смерти – это какое-то легкомысленное, я бы сказала, желание приписать смерть людей неверующих или наказанию Божию, или каким-то их грехам, которые переполнили чашу терпения Бога. И вот такое стремление на всем поставить вот какую-то свою христианскую печать, что вот мы смотрим на это по-христиански. Вот упал там самолет где-то, ну, значит, вот где-то что-то произошло плохое, и Бог за это наказал. Вот там показали по телевизору кощунственный фильм, а на другой день упал вертолет, значит, это Бог наказал. С содроганием, конечно, я вспоминаю, как после вот этих страшных событий в Японии, того ужасного землетрясения, находились очень такие православные публицисты, которые говорили о том, что Бог наказал Японию за ее отношение к России. И с такими случаями каждый из нас, наверное, сталкивался, может, и сам кто-то произносил подобные вещи, что человек там, который мы знаем, чем-то грешил, вот с ним что-то случилось такое плохое, и тут же мы выносим свой вердикт. Ну вот, Бог его наказал, Бог не стерпел его грехов. Вот.
Слава Богу, такое отношение не в характере, не в традиции верующего православного русского народа. Потому что русский человек, христианин, как-то вот душою всегда соболезновал даже смерти врага, супостата, даже грешника. И вообще считалось, что насильственная смерть, трагическая смерть человека, она искупает многие его грехи. Даже такое представление было, что ежели долго болеть и умереть в такой долгой болезни, Господь примет тебя и простит тебе грехи, каков бы человек такой ни был. И мы знаем немало примеров таких в русской истории. Ну вот хотя бы возьмем в литературе. Мне почему-то вот вспоминается один из героев романа Достоевского «Идиот». Там есть такой эпизод, который я очень смутно помню, но все-таки помню, что он был. Один из героев, может быть, не самый благочестивый человек, утром молился. Молился о каком-то иноверце, вообще непонятно о ком. Но в газете он прочитал, что умерла там какая-то, то ли там княгиня-графиня, то ли еще кто-то. И вот он встал и ночью молился о ней. Вот она доброта русского человека. Вот она какое-то милосердие русского человека, православного человека, верующего человека, христианина. И как бы, может быть, публицисты себя не называли такими, сякими и рассякими, если нет этого, если мы злорадствуем или хотя бы судим, берем на себя суд Божий, наказал Бог, не наказал, какое вообще право-то мы имеем даже такие предположения делать? А за что Бог наказал русскую церковь? Можно много тут всего спорить, даже не в это будем не вникать. Вообще это отношение совершенно не христианское. И когда скорбел преподобный Иоанн Дамаскин и плакал, то он плакал о всем человеческом роде. И не только о человеческом роде. Ведь смерть, надо понимать, я уже об этом говорил, гораздо шире. О всем тлении, о всем разрушении, которое существует в этом мире. Плакал он и о каждой птичке погибшей. Вот сегодня шел на эту передачу и смотрю, стоит возле сугроба девочка, наклонилась. Подхожу и смотрю, наклонилась она, и явно не с любопытством, а с сочувствием и сожалением видит мертвую синичку и скорбит о нем.
А дети обычно еще, когда маленькие, они хоронят, если находят птичку или там мертвого зверька какого-то, они хоронят.
Сами в детстве так делали.
Иногда даже крестики из веточек делают.
Вот именно. И плакал Дамаскин об этом. Плакал и о веточке сломанной. Ведь сколько у нас рушится, ломается на глазах о каждой былинке, а уж тем более о душе без Бога погибающей. Это главная скорбь всякого человека, который сам познал Бога, почувствовал любовь и благодать Божию, то главная его скорбь за братьев своих. Ведь вспомним апостола Павла, посланник к римлянам. Он там скорбит, плачет о братьях своих, евреях, которые в то время отвергли Христа. Более того, до чего он там договорился-то? Он говорит о том, что согласен, вот как Моисей, даже самому погибнуть, лишь бы они получили спасение. Вот она, любовь настоящая, подлинная, христианская.
Вот сейчас приближается Месопустная суббота, и многие люди придут в храм, чтобы помянуть своих родственников, и часто у людей возникают такие вопросы, кого можно поминать, кого нельзя поминать на этих службах, за кого можно молиться, за кого нельзя. Вот за неверующих, за инославных христиан, вот своих родственников, там, не знаю, за старобрядцев, за людей, которые мы не знаем, были они крещены или не крещены. Вот как быть? Составлять какие-то разные списки? За кого-то вот можно молиться, за кого-то нельзя или только дома? Как быть?
Есть общецерковные литургические молитвы. И считается, что на них должно совершаться поминовение только за членов церкви. Не просто за крещенных, но именно за тех людей, которые были прихожанами, членами Церкви Христовой. Хотя, если вы придете в храм, то вас не спросят, верующий был человек или неверующий, за которого вы желаете помолиться, а спросят скорее, был он крещеным или не был. Хотя он при своей крещенности может оказаться и атеистом. И такую записку у вас возьмут. Таким образом, мы видим все-таки немалое снисхождение, послабление немощи человеческой. Но это послабление не из-за пренебрежения к уставам и канонам церкви. Это послабление любви. Тому, чтобы мы включили своей любовью как можно больше в этом мире, в нашу молитву, в наше сердце и в нашу душу. Есть еще панихиды. Я думаю, с ними еще попроще. Там, наверное, можно помолиться и о старообрядцах, и о протестантах, и о людях, которые, может быть, за жизнь свою мало приблизились к Богу и к церкви. И есть еще наша личная молитва. Обычно говорят, что о некоторых людях нужно молиться только дома. Хотя я не понимаю, почему нельзя это совершать лично. В храме, то есть не подавать записки там священнику, а молиться в душе своей, вспомнить человека, который ушел без Бога, без покаяния. Никакого, думаю, в этом греха нет. Даже более того, наверное, все-таки это наша обязанность, наш долг своего рода, а еще точнее, это должно быть нашей потребностью. Чтобы помнить всякого человека, ушедшего из этой жизни. И вот поэтому эта суббота родительская называется еще Вселенской родительской субботой, когда вспоминаются все люди, которые ушли из этой жизни, кто-то с покаянием, а кто-то и без него. И мы молимся, чтобы Господь простил, помиловал всех, и по возможности принял в свое небесное царство.
Дорогие братья и сестры, я напомню, что сегодня мы говорили об отношении современных людей к смерти и верующих, и неверующих перед Вселенской родительской субботой, которая будет послезавтра. И у нас в студии был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо, отец Алексей.
Благодарю вас. Всего хорошего.